У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола, наш традиционный большой разговор выходного дня. Я напомню, радиошкола — это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, и я главный редактор «Мел». Спасибо, что слушаете наши длинные выпуски в выходные, короткие выпуски в будние дни. Ну и сегодня у нас большой разговор. Сегодня мы будем говорить больше про образование. Стараемся чередовать образование и воспитание в нашей программе. Будем сегодня говорить про образование, а если конкретно, будем говорить о том, как разговаривать с ребенком, школьником об истории. Говорить об этом я буду с Константином Левушкиным, методистом программы «Учитель для России» и ведущим экспертом и учителем истории в школе Летова. Константин, добрый день.
Добрый день.
Скажу честно, Константин, и скажу честно, наши дорогие радиослушатели, для меня разговор во многом такой личный и важный, и при этом такой немного болезненно разочарованный. Я очень любил в школе историю, до сих пор ее очень люблю, и к истории школьной у меня такое, возможно, излишне внимательное и личное отношение, потому что, ну вот как-то сделаю признание, каминг-аут практически, за школьную физику вот душа у меня как-то, может быть, не так серьезно болит, а за школьную историю, конечно, очень местами обидно. Константин, скажи, пожалуйста, я вот такой задам тебе масштабно-объемный первый вопрос, на который, в общем, можно все следующие 55 минут и на него одного отвечать, но как-то тезисно обозначить ну, какие-то рамки нашего разговора. Курс истории в школе и всемирной, и российской. Насколько с твоей точки зрения сейчас, ну и вот в целом традиция его преподавания дает ребенку, ну, а затем и выпускнику школы, ну, действительно представление о российской и мировой истории, и насколько полезным для него оказывается то, чему на уроках истории его сейчас учат в школе?
Давай еще только добавлю к твоему такому болезненному отношению к истории, что оно объяснимо с разных сторон. Дело в том, что историей интересуются, кажется, все. Когда ты учитель истории, когда ты, например, едешь в такси и случайно говоришь, что ты учитель истории, все, твоя поездка обречена совершенно на то, чтобы слушать про то, что про историю той страны, из которой происходит, значит, водитель. И понятно, что и родители, и учителя, и государство, церковь, СМИ, все абсолютно хотят про это разговаривать. Все имеют какую-то свою повестку, какую-то адженду про то, как нужно преподавать. Я постараюсь говорить с позиции учителя, но с такой оглядкой на родителя. Да, честно говоря, позиция государства, мне кажется, они защитят ее гораздо лучше без меня. И в этом отношении, там, как выпускник исторического факультета МГУ, например, могу сказать, что историю мне приходилось учить заново, хотя при этом на истфаке все считали, что мы уже все знаем. Там, когда мы начинали изучать Ивана Грозного или какую-то другую тему, нам так и говорили: ну, слушайте, вот прочитайте вот эту сложную книгу, потому что простые вы уже прочли. Мы говорили: нет, ну, было страшно сказать, что мы не читали, поэтому приходилось либо, значит, дочитывать, либо делать вид, что прочел. В общем, короткий ответ, конечно, нет. Конечно, нынешний курс в том виде, в котором он написан в учебниках, в котором он существует в сознании многих учителей истории, в котором он в экзаменах, в конце концов, итоговых, который, как мы знаем, скоро будет обязательным для школьников, экзамен по истории России, не дает ни цельной картины, ни многое того, что, на мой взгляд, история должна давать.
Давай смотри, в качестве такой ликвидации родительской и не только родительской безграмотности, очень кратко в режиме вот в предыдущих сериях, да, как в начале сериала, расскажем, что происходит с утверждением нового стандарта по истории, почему это важно, и вот, ну, как мы бы написали в меле, три вещи, которые родителям нужно знать про новый стандарт по истории.
Да, но первонаперво где-то, сколько, неделю назад, может, буквально несколько дней назад произошло очередное совещание, на котором в очередной раз отложили принятие новых в ГОС, новых стандартов преподавания. В режиме трех вещей. Почему стандарт — это важно? Потому что стандарт спустя какое-то время после его принятия будет регулировать все. Будет регулировать содержание учебников, будет регулировать содержание экзаменов, подготовку учителей. Поэтому это очень важный документ. Его уже принимали не раз, как известно, вот сейчас хотят еще. Я хочу сказать с точки зрения истории, в чем загвоздка, почему его не могут принять, это справедливо для многих других предметов. Создатели нашего ВГОС со всей очевидностью читали зарубежные стандарты. Читали американские, читали австралийские, французские и так далее, про них, может, мы еще поговорим. Но они оттуда взяли самую главную мысль, что история должна учить мыслить. Должна учить историческому мышлению. Историческое мышление, ну, как минимум, предполагает, например, понимание исторических источников и внимательное чтение этих источников. Карты, предметов, текстов, иллюстраций и так далее, и так далее. И в новых стандартах этому посвящено большое внимание. Давайте читать тексты. А другая сторона, там, не называя имен, считает, что история должна учить такому историческому наследию, а так как в России историческое наследие огромное, а у мира еще больше, давайте мы это все историческое наследие туда и запихнем. Угу. И вот они про это и спорят. Одни говорят, давайте сделаем
побольше. Со всеми
побольше.
Цифрами, датами, да, да. Особенностями.
Да,
и
да. Социально-экономическим развитием.
Да, социально-экономическим развитием, культурными особенностями и, да, изменениями, реформой местничества и всем остальным. Слушай, давай смотри, тогда вот если мы в целом обрисовали картину, попробуем идти, ну, вот по каким-то болевым точкам, которые кажутся очевидными в преподавании истории, и как бы вместе думать, ну, что с этим делать, и вот, может быть, как-то акцентируясь не на том, что ужас, все пропало, мы все умрем, а на том, ну, как родитель может попробовать решить какие-то проблемы, и как мы вынесли в заголовок, как вот обо всем этом родителю говорить со школьником.
Да, конечно.
Мне кажется, что одна из проблем преподавания истории российской, ну или, может быть, не проблем, а таких вопросов, требующих решения, заключается в том, что с самого начала отечественной истории в российской школе мы начинаем под видом истории изучать зачастую, ну, такие правильные и годами воспроизводимые исторические мифы. Ну, как то реальность Рюрика и его братьев.
Синиуса и Трувора.
Да, вот. И там Ивана Сусанина и его, значит, исторического подвига, который воспроизводится в каких-то деталях. И мне кажется, огромная проблема заключается в том, что ребенок историей не очень интересующийся и как в детали не углубляющийся, но он воспринимает как есть и вот понимает, что вот есть одна такая правда, про которую мы все знаем, вот она четкая, линейная, понятная, без вариантов и всего остального. Ребенок историю чуть-чуть больше знающий довольно быстро понимает, что Рюрика, судя по всему, не было, что, в общем, как начиналась русская государственность, мы толком до сих пор не знаем, и понимает, что история в школе и история в реальной жизни — это какие-то разные вещи зачастую, причем иногда, к сожалению, процентов на 90, и, в общем, тоже интерес теряет. И как с этим быть?
Ну, смотри, здесь здесь причина такого несоответствия на самом деле очень глубоко. Там, совсем глубоко уходить не будем, но давайте просто подумаем о том, что мы под словом «история» понимаем, как мы его используем. Мы его используем в двух случаях. Мы используем его как синоним рассказа, там, история семьи, история государства, и как прошлое, собственно, что было на самом деле.
Вот, историческая наука... Очень важно артикулируем, что рассказ... Ну, о чем-то, об истории государства и реальные исторические факты, это часто вещи, не совпадающие на 100%, а иногда, в общем, и прям противоположные.
Да, конечно, конечно. В этом отношении те, кто рассказывают историю, ну, допустим, тот же учебник, он рассказывает историю, прежде всего, наш учебник. Вот, скажем, какой-нибудь, если мы возьмем... там, французский учебник или британский учебник, он уже историю не столько рассказывает, сколько предлагает тебе ее изучить. И вот это вот такое исследование истории. Кстати говоря, история изначально, оно переводится как исследование. Слово само переводится как исследование. Оно действительно противоречит рассказу. Поэтому, мне кажется, первое, что родитель должен объяснить ребенку, то, что учитель далеко не всегда будет это объяснять, потому что учителя масса проблем, во-первых. Во-вторых, он... все-таки скорее обязан рассказывать историю, да, то есть каким-то там Сусанину, значению Невской битвы и многим-многим другим вещам, которые там в науке, ну, не то что поставлены под сомнение, но там вопросы к ним задаются, он скорее будет про рассказ. Так вот, родитель должен объяснить там ребенку простую вещь. Есть вот эти две истории. И давай мы с тобой будем учиться различать их в разных текстах. Давай мы с тобой возьмем текст учебника про... там, Невскую битву. Вот что там написано? Написано ли там, на каких источниках основаны наши данные об этой битве? Да? Может быть, мы с тобой почитаем эти источники? Эти источники, в принципе, уже доступны. Есть какие-то тексты про какие-то проблемы, которые можно с ребенком почитать. Это называется критическое мышление. Вот это критическое мышление, мне кажется, задавая вопросы, нужно в ребенке развивать. Правда, другая проблема может быть гиперкритическое мышление. Когда часто ко мне приходит ребенок на урок, ученик, и говорит: а что вы нам тут рассказываете про Золотую Орду? Ну, ее же не было, все же знают. Ну, это же не доказано вообще, никаких источников нет. И понятно, что я понимаю, что за этими словами ребенка стоит папа, скорее всего, который прочел Фоменко и Носовского, и который, значит, там несколько вечеров подряд, значит, своему сыну рассказывал, значит, ну, не было, иди скажи своему учителю, что не было. Это другая проблема. С этими вопросами нужно тоже не переборщить. Вот, мне кажется, зафиксировать вот это развитие, различие двух историй очень важно.
Скажи, пожалуйста, а как вот быть школьнику, который... про Фоменко и Носовского спасибо тебе, да, за отступление. В моей жизни тоже был такой период.
Да, конечно, у всех был.
А скажи, пожалуйста, вот как все-таки сделать так, когда ребенок, ну, например, что-то прочитал и куда-то сходил и посмотрел на что-то своими глазами, что вот про изучение истории, да, как изучение, а вот в учебнике оно чуть-чуть другое.
Как быть ему где? Как быть ему в классе?
Как быть ему, да, в классе, в школе.
Я бы так сказал, зависит очень от контекста и от учителя, но последнее, что нужно делать, это кидаться доказывать, что все, что вы нам сейчас говорите, это вранье. Еще раз, потому что это разные истории, потому что учитель чаще всего рассказывает другое, рассказывает про миф. Да, не всегда, я не хочу сказать, что вся история мифологична, да, но иногда так бывает.
А давай артикулируем немножечко, зачем учитель истории это делает? Вот зачем и почему, не знаю, важно рассказывать про Рюрика, когда, ну, в общем, там, более-менее все сошлись на том, что, ну, его, скорее всего, не было, да, ну, или там совершенно точно, вот, ну, это не было так, как описано там в том самом мифе. Вот зачем это все равно транслировать?
Сейчас, я только уточнил бы, что все-таки в учебниках истории это не так однозначно решается. То есть есть там классическая нормандская норманисты-антинорманисты, спор, который совершенно не актуален, по-моему, сейчас, но тем не менее он там есть. То есть там это под вопрос ставится.
Но все-таки, согласись, положа руку на сердце, там 90% выпускников российской школы которые, в принципе, что-то могут сказать об образовании государства российского, ну, все-таки скорее воспроизведут историю вот про...
Да-да-да, конечно, конечно. Зачем это нужно? Слушай, ну, мне кажется, во-первых, это просто. Это гораздо проще рассказать одну версию, когда у тебя очень мало часов. Напомню, что на историю отдается 2 часа в неделю, а содержание там, мне кажется, больше, чем в любом другом предмете. Поэтому, когда тебе отдается так мало времени, тебе просто проще рассказать одну простую историю. Она же очень легкая, на самом деле. История России, если ее вот так вот рассказывать, можно там уложить, мне кажется, ну, там, в, не знаю, недельки 2-3 рассказа.
Угу.
И это просто. И это запоминается легче, гораздо сложнее запоминается разнообразие точек зрения. Это первый ответ. Второй ответ, ну, в том же...
Но это такой ответ как бы немного со стокгольмским синдромом. То есть мы понимаем, что это плохо и неправильно, но а как еще, кроме как так?
Ну, на это любой учитель, я часто там разговариваю с ними, веду какие-то семинары, и они говорят, все, что вы нам сейчас рассказываете про критическое мышление, прекрасно, мы все это понимаем. Где нам взять на это время? Первый вопрос. Второй вопрос. Где нам взять для этого материалы? Потому что хороший урок про исследование историческое, например, того же там Рюрика, требует, ну, минимум одной ночи, да, скорее всего, нескольких ночей подготовки, сидения в архивах, потому что материалов очень мало, да, это просто, чтобы родители, если слушают родители, чтобы они понимали, что у учителя просто нет средств для того, чтобы это делать. Но второй ответ очень важный. В тех же в ГОС черным по белому написано, что задача истории — воспитание российской идентичности. Это написано, на самом деле, в любом стандарте, там, в сингапурском, в американском и так далее. Это очень важная, напоминаю, цель истории, начиная с 19 века, когда стали строить национальные государства.
Uh-huh.
И, честно говоря, совместить это с критическим мышлением, которое там же в стандарте написано строками, несколькими строками ниже, очень большая проблема. Либо ты критически относишься к мифу, либо ты не критически относишься к мифу. И каждый учитель выбирает. И выбирает он в силу своего вкуса, своих убеждений, своего директора, управы, который приходит и проверяет часто. Он человек довольно подневольный в этом отношении.
Чудовищно сложное лавирование ты описываешь. Прямо вот такие, да. Сцилла и Харибда прям в классическом варианте.
Конечно, конечно. Здесь можно, ну, здесь есть очень известные острые сюжеты, но их просто не хочется касаться, но в нашей истории, там и в недавней истории есть сюжеты, которые там очевидно мифологизированы, но одно прикосновение к ним вызывает на уровне там Министерства культуры, на уровне Министерства образования просто истерику. И, честно говоря, довольно справедливую с точки зрения государства, потому что государство честно говорит, да не нужны нам ваши исследователи.
Ну да, 9 мая, да, наш главный национальный праздник, а вы тут к нему со своими, да, историческими источниками. Смотри, давай я начну формулировать еще одну проблему. Mm-hmm. Если успеем, обсудим ее до перерыва, если нет, продолжим после. Mm-hmm. Эту проблему я как-то... Ну, то есть я еще раз говорю, я историю любил, хорошо знал, и открытие случилось со мной на первом курсе института. Журфак МГИМО, где я учился. И там нам нужно было на первом курсе, значит, сдавать всемирную историю. Если я не ошибаюсь, границы курса, который был у нас в первое полугодие, это было от древнейшей истории до, по-моему, раннего Средневековья.
Ну, похоже на правду, да.
Вот. И тут я понял, что огромное количество моих сокурсников, очень умных ребят, отличников, а кто-то из них там на отделении пиар даже сдавал историю России, ну, собственно, в качестве вступительного экзамена в доЕГЭшные времена. Вот, я понял, что у этих людей зачастую нет каких-то самых базовых представлений о том, ну, что вообще такое мировая история. Uh-huh. Вот. И, значит, у них Александр Македонский, они как бы не очень понимают, почему он не воевал с Карлом Великим. Uh-huh. И совсем не понимают, ну, что вообще эти европейские варвары делали в то время, когда, значит, фараоны Египта возводили пирамиды. Uh-huh. Вот, и как это, а почему под пирамидами нет римской канализации? Ведь должна же быть, ведь она же по всей Европе есть.
Да-да-да.
Вот. И, честно говоря, вот эта вот глубина непонимания мировой истории для меня стала откровением. И я понял, ужас, как же это, оказывается, все запущено.
Ну, давай, здесь есть очень простой ответ с точки зрения институций. Опять же, на уроках истории не хватает времени для того, чтобы изучать всеобщую историю, слишком большое содержание российское. Экзаменами проверяется только российское содержание. Сейчас немножечко в ЕГЭ внесли всеобщий. Первый ответ. Второй ответ. Те сюжеты, о которых ты только что сказал, твои однокурсники изучали в 5-6 классах. Забыли они это уже давно. У нас так называемая линейная сейчас принята там, стратегия изучения от древности до, значит, современности. Соответственно, древность они знают хуже, современность лучше. Там это второй там, институциональный ответ. Ну, а третий, ну, смотри, да, это такая главная боль. Вот в Ютьюбе можно найти много там видеоопросов, когда какие-то люди подходят на улице, спрашивают у людей, там, какую роль Александр Македонский сыграл в Невской битве. И такие люди задумываются, ну, по-моему, он там вроде победил. Я терпеть не могу эти опросы, потому что они, как правило, сфабрикованы, но тем не менее. Тем не менее, в каждой стране периодически проводится такой срез. В каждой стране всегда приходит к одному выводу, что дети не знают историю своей страны, там, историю всемирной, вообще историю не знают. Там в Канаде не так давно проводился такой опрос. Вопрос, как мы с этим, какие выводы мы из этого делаем? Вот первый вывод можно сделать такой. Давайте больше истории сделаем. Давайте...
Вот, еще больше.
Да, еще больше. Давайте повторим, как сейчас делается в 10 классе, всю историю. Вот сейчас в наших, там, наши учебники уже написаны новые, в 10 классе повторяется вся история. В других странах, там, в той же Канаде, например, в той же Британии, другое решение приняли. А давайте мы будем глубже, но меньше изучать.
Ну вот кажется, что канадцам в этом плане-то должно быть попроще, чем британцам.
Абсолютно верно. Это правда. Там сингапурская, например, история мне очень нравится. Да, они такие передовики современного подхода, но в Сингапуре просто короткая история. Вот. Но Британии в Британии нет, и во Франции нет. Это огромные национальные там, истории. Там, они древнее в чем-то, чем российская.
А и британская равно... история вот в школе, она начинается откуда? Она начинается от римских колоний?
Да, и... конечно. Они начинают с римских колоний, ну, там, с каменного века.
Ну, так я имею в виду вот активно, не в формате. Тут что-то было, а потом оп...
Активно, да. Но они очень так, ну не то, что бегло это проходят, они на разных уровнях это проходят. Например, для них очень важен уровень локальной истории. Они очень много изучают историю своего города, шира своего, да, там какой-то деревни. Они много изучают всемирную историю. Они, например, свою историю не вытаскивают из всемирной, а наоборот ее в контексте всемирной изучают. Но, опять же, им это может быть немножко проще, потому что всемирная история, слэш, это значит европейская история, по сути, в нашей традиции. Там,
да? Я на самом деле вот еще недавно понял, как сильно этого не хватает, когда мы были в том числе в Венгрии на новогодние праздники, и я понял, что я про историю Венгрии знаю совсем мало.
Это же недавно было.
А, кстати,
тоже.
История Венгрии, дорогие друзья, это дико интересно, да. Потому что венгры, они как бы, они же вот не европейцы в классическом смысле слова, и там все очень интересно. И я понял, что до... Ну, то есть как, я как бы об этом знал, но, конечно, не понимал масштаб этого, что до ордынского нашествия, до татарского нашествия, Русь принимала настолько активное участие в европейских делах,
да.
Что каждый второй венгерский князь либо сбегал на Русь, либо пытался договориться с мощным российским государством, значит, о помощи, либо был братом, либо был женат, либо... Вот, и я понял, что этого... Ну, что это... Таким штрих-пунктиром везде говорится, что мы вообще-то как бы это, ну, там, часть европейской истории, ну, по крайней мере, были, пока из нее чуть-чуть не подвыпали.
Да и потом, на самом деле, вернулись, но вот это тоже, это часть такого национального, понимаешь, рассказа. Наш национальный рассказ, увы, состоит в том, что у нас особая какая-то совершенно уникальная история. И она, да, она особая, уникальная, как у любой страны, с этим спорить бессмысленно, но это не значит, что мы не общались с другими. Вот этого мне тоже очень не хватает. Как, кстати, не хватает тоже истории Китая, которая, например, если мы поедем на Дальний Восток, сыграла там в не меньшую роль там.
Не, ну, локальные же истории, да. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, тут и локальные истории, к сожалению, у нас мало, и России, ну, в контексте мировом, ну, то есть, даже там, не знаю, события 812 года мы изучаем, ну, такое ощущение, что в полном отрыве от того, что, ну, это вообще-то была часть там больших европейских, ну, процессов.
Потому,
да,
что на большие европейские процессы отводится один урок.
Да, а вообще-то Великая Отечественная война, ну, это как бы часть большой Второй мировой войны, и мы как бы и в ней, и после Великой Отечественной участвовали. Мы сделаем короткую паузу, через несколько минут вернемся в студию к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Еще раз всем здравствуйте. Мы продолжаем радиошколу, наш большой разговор. Сегодня мы много и подробно говорим об истории. Говорим об истории я, это Никита Белоголовцев, главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей МелФМ. И у меня в гостях сегодня Константин Левушкин, методист программы «Учитель для России» и ведущий эксперт и учитель истории в школе Летова. Мы говорим о проблемах изучения истории в школе и о том, как разговаривать с ребенком, школьником об истории. Говорили про проблемы изучения всемирной истории в школе, и я вот, ну, собственно, начал этот разговор с посыла о том, что категорически плохо всемирную историю и как набор отдельных исторических сюжетов, и тем более как, ну, какой-то цельный процесс со своей там логикой и законами очень плохо знают российские школьники. И я вот, ну, когда помогал своим, значит, однокурсникам готовиться к этому экзамену, мы делали, ну, то есть я предлагал им делать совсем простую вещь, читать подряд какие-нибудь очень простые исторические книжки, там, типа какого-нибудь детского Плутарха, ну, где вот просто рассказано одно из чего, и мы много смотрели всякие большие исторические справочники, где, например, есть какой-нибудь либо длинный таймлайн, либо какая-то карта мира, дающая представление, что сейчас у нас вот это, а там у нас вот то. Что бы ты посоветовал школьникам, родителям школьников, ну, для того, чтобы всемирная история как-то отложилась правильно и полезно в голове?
Да, вот таймлайн, ответ очень хороший, очень популярное такое словосочетание, не знаю, хронологическая лента, можно называть, там, лента времени, как угодно. Правда, когда пытаешься найти какие-то примеры в интернете на русском, находишь очень мало. Но это хороший инструмент, один из инструментов. Брать простые тексты и эти тексты переводить в какую-то другую знаковую систему. Кстати, про тексты мне очень нравится. Там, для семейного чтения всегда всем советую энциклопедию для детей Аванте Плюс. Во всяком случае, история России, всеобщая история супер написана. И с точки зрения... Это, во-первых, писали ученые, но редкий случай, когда ученые, то ли там был хороший редактор, то ли ученые сами постарались, но они написали это понятно, интересно и живо. И вот это перекладывает на линию времени. Причем эти линии времени можно делать, как, например, в семейном обучении очень любят постеры, да, прям клеить ручками все эти картиночки, там, рисовать маркером. Это очень классно заходит, честно говоря, даже в 11 классе, потому что дети изголодавшиеся по этой, значит, живой какой-то истории, когда видят картиночку красивую, это очень им приятно. Но есть какие-то электронные версии. Но мне еще кажется, что таймлайн хорошо, но... таким носителем исторического знания, который, кстати, сейчас меняется и, может быть, даже меняется быстрее, чем школа, является музей. Вот серьезно, ходите в музеи, находите там хороших экскурсоводов, находите там образовательные программы. Все музеи делают образовательные программы. Более того, они сейчас их заставляют делать эту программу в режиме урока, так называется урок в музее. Программа, которая сейчас очень так бурно, широко финансируется. И в музее эти связи, они просто налицо, потому что вот ты видишь один стенд, там какая-нибудь одежда русских князей, и другой стенд, значит, какие-нибудь венгерские или другие князья, ты понимаешь, что как-то вот чем отличие-то, не то чтобы много. Да, или смотришь на платье там Ивана Грозного и думаешь, почему оно такое персидское, почему оно с такими восточными мотивами. Мне кажется, ну вот эти два ответа я бы точно дал.
Смотри, мы с тобой говорили о перегруженности, ну, то есть как, с одной стороны, недостаточности времени для истории, с другой стороны, перегруженности, и я бы вот хотел, может быть, чуть-чуть на этом заостриться. Мне кажется же, что если посмотреть, ну, школьные учебники истории, ну, вот, по крайней мере, те учебники истории, по которым вот я учился и хорошо их помню. Там тонны информации. Там вот уже начиная с 5-6 класса во всемирной истории подробные рассказы о социальном устройстве, ну как, относительно подробные рассказы, не знаю, о социальном устройстве почти всех там государств. Вот, я помню, не знаю, там, например, большую главу в учебнике Древнего мира, ну вот тот самый, который с этим... с Пальмирским, да, с Пальмирским портиком про, значит, там, социальное устройство Спарты, да, про то, там, кто такие лоты, какие у них, значит, взаимоотношения со спартанцами коренными, почему они, значит, там, могут, не могут воевать, и почему там, вот, значит, 300 спартанцев, они про то, они про это. И есть ощущение, что человек читает про вот элотов, в следующий раз он слышит это слово, значит, когда смотрит, ну, 300 спартанцев, вспоминает какое-то знакомое буквосочетание, ну, про что оно вообще не вспоминает, и огромное количество историй в российской школе, оно вот, ну, живет ровно до ответа на следующем уроке. И как с этим быть, и как эта проблема, ну, может быть решена?
Смотри, давай здесь, мне кажется, самое время сказать, что история, так скажем, историческое мышление, это далеко и даже не столько знание там, того, кто такие лоты, чем они отличаются от фараонов, сколько... Точнее, и это тоже, но очень важно это понимание закономерности развития, причинно-следственной связи. Это, собственно, главный вопрос, на который история дает ответ. Да, что вызывало? Угу. И в этом отношении...
Ну, давай, наверное, скажем, должна вызывать.
Должна, да. Что к чему способствовало, можно так сказать. Любой историк, когда он не уверен в причинно-следственной связи, он говорит «способствовало». Потому что, ну, фиг знает, может, способствовало, может, нет. Так вот, понимание закономерности часто не требует понимания таких миллиона деталей. Ага. Да, вполне достаточно взять какой-то один кейс, да, как сейчас модно говорить, один случай, сравнить развитие, ну, там, классическое сравнение, там, Афины и Спарты, да, еще, может быть, посмотреть, что там происходило в это время в Китае и в России. Вот понимание закономерности остается, судя по исследованиям, гораздо дольше, чем понимание знания, умение вспомнить вот эти вот бесконечные детали. Это первое. А второе, что точно остается на всю жизнь, это умение внимательно читать текст и умение доставать информацию из, ну, любого текста. Я вот, спроси меня сейчас, я там тоже будет каминг-аут, я тебе не опишу все детали, значит, различия особенностей социального положения элотов. Но я знаю, где это прочесть, и там через 5-10 минут, если там мы вернемся в эфир, я расскажу об этом там лекцию. Вот. Это же про способность быстро найти информацию, критически ее осмыслить и переформулировать, своими словами рассказать. Вот эта способность остается на всю жизнь.
Да, давайте очень коротко о том, чтобы с нашим слушателям не показалось, что мы тут выпендриваемся и употребляем странные слова, но если очень коротко, элоты — это такие полукрепостные жители Спарты, ну, точнее, спартанского государства, которых коренные спартанцы в какой-то момент, видимо, завоевали. Вот, и элоты, соответственно, использовались в качестве такого там вспомогательного войска, вот классическими спартанцами, которые стояли в фаланге с копьями и, значит, рубились с персами в Фермопильском ущелье, про что сняли фильм «300 спартанцев». Вот это, короче, элотов не брали с собой. Вопрос про еще один. Вот откуда и зачем в российских учебниках так много слов деталей, подробностей и всего остального. Я помню историю из своего школьного детства. Я, как правило, получал по истории пятерки, только рабочие тетради не любил, когда появились рабочие тетради, там было сложнее получать пятерки. Но, собственно, я всегда очень любил прочитывать учебники, и я помню историю... По-моему, это 7 класс, если я не ошибаюсь. У нас был параграф про государственное устройство Руси при Иване Грозном. Параграф был длинный, в нем было все понамешано. Значит, там система приказов, Боярская дума, местничество. Ну, короче, все. И когда класс пришел на урок, и надо было кому-то выходить к доске, у всех был дикий животный ужас. И, в общем, все понимали, что сейчас будет 20 минут бекания и мекания, которые окончатся тройками, и классный руководитель, она же учитель по истории, посмотрела на меня и сказала: «Никита, ну, давай». Вот. И мне очень понравилось...
Я был таким Никитой тоже.
Да, вот. Мне очень понравилось про это рассказывать. Ребятам очень понравилось, что гроза миновала, и что можно посмотреть, как я размахиваю руками и улыбаюсь. И, в общем... И все были довольны, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что этот урок усилил у очень многих моих одноклассников ощущение, что история — это сложно, непонятно, далеко, не про меня, и только какой-то безумный гик типа Никиты может вообще в этом разбираться, ну и пусть он остается в своей Нарнии.
Да-да-да.
Ему там хорошо. Чего вот с этим делать?
Сейчас, у тебя был первый вопрос, почему это...
Да, потом, почему что, так и что с этим делать?
Да, ну,
кто виноват и что делать?
Да, почему так, там простой дам ответ, мне кажется, от жадности. От жадности, ну правда, я немножко знаю, как происходило, как происходит этот отбор содержания для школьной программы, и там просто собираются там умные люди, там из Академии наук, из каких-то там других институций. Это же надо очень хорошо понимать, что все авторы учебников — это не школьные учителя. Все авторы учебников по истории — это профессора, академики и так далее. Мне кажется, немножко от жадности они просто вот так: «Слушай, ну давай еще, ну как без местничества? Не, ладно, местничество хорошо, но вот а как вот тут там вот денежная реформа была, помнишь, а вот еще одна была, давай ее тоже туда».
Отмена внутренних торговых пошлин.
Вот. Все это супер важные вещи, но все эти вещи, к сожалению, не умещаются ни в один учебник, ни в одну голову. Теперь что с этим делать? Ты знаешь, мне кажется, здесь спасение может быть такое историческое воображение. Вот я помню, у меня сестра есть и брат. Я живу отдельно, но периодически возвращаюсь, ну, в смысле, приезжаю, спрашиваю, что там по истории. Мне ужас совершенно охватывает, потому что они мне начинают рассказывать то, что-то они такие довольно старательные. Все это про элотов там или про что-то еще. И я им задаю простой вопрос: «Слушай, а давай себе представим на месте там крестьянина или там, не знаю, князя, боярина, там, да, троеточие, что угодно можно поставить, в это время. Че вообще, как жизнь твоя проходит? Ты вот это местничество, ты с ним как-то сталкиваешься, ты его вообще видишь, да, как оно влияет на твою жизнь?» Понятно, что этот разговор требует некоторого понимания контекста там от родителя, того, кто разговаривает с ребенком. И от ребенка тоже, но вообще говоря, воображение, особенно детское, очень богатое. Честно говоря, если он там что-нибудь соврет, особенно в 5-6 классе, да, и где-нибудь там преувеличит, мне кажется, не страшно. Но важно, что он постепенно начинает себя осознавать, как видеть мир глазами там своих предков и там или предков других народов. Это называется историческая эмпатия. Вот мне кажется, ответ в этом. И причем вот я вчера был на уроке прекрасном про тоже супер клевую тему — Новгородская республика. Обилие слов, которые нужно знать про Новгородскую республику, просто зашкаливает. Да, там Тысяцкий, значит, посадник, вечий, там масса других более сложных и интересных слов. И вот, и мой коллега, он сделал очень просто. Он говорит: «Слушай, давайте представим себя на месте вечи. Вот у нас в источнике написано, что все сидят». «Все сидят? Почему сидят?» Дети такие: «Блин, мы не понимаем, почему сидят. А может быть, они старые? А может быть, они очень богатые? А может быть, там еще что-то?» И дальше они начали придумывать, у них фантазия разгорелась. И вот из этого одного вопроса стало понятно вообще, как устроена эта вещь, чем она занимается. Ответ, кстати, отчасти ответ, потому что сидя сложнее драться. что они очень часто дрались там, потому что споры были такие горячие и острые, что, значит, только кулаками можно было решить эту проблему. Ну, вот так, мне кажется, да, задавать вопросы про жизнь, а не про буковки.
Скажи, пожалуйста, про контекст, то, о чем ты сказал. Веришь ли ты, что когда-нибудь в обозримом будущем история, ну, может быть, в школе, в школьной программе станет играть вот эту как раз очень важную роль контекста и обрамлять какие-то другие предметы? Ну, то есть я уже несколько раз в эфире рассказывал свою любимую историю про Муму, который там мотивация героев Тургенева абсолютно абсурдная, кажется, если ты не знаешь историю Руси. Да. Там, я не знаю, появляется на литературе слово о полку Игореве, и ребенок так смутно: а это тот Игорь, который этот, или какой-то другой Игорь, а что он делает? Или, не знаю, открытие о том, что плач Ярославны, и она как бы Ярославна, потому что это ее отец Ярослав, потому что в Древней Руси, в общем, было всем абсолютно фиолетово, как зовут дочерей. И Бородино, которое у Толстого в одном классе, а в учебнике истории в другом. И веришь ли ты когда-нибудь, надеешься ли ты, что когда-нибудь оно как-то, ну, чуть больше сойдется и будет одно другое объяснять?
Мне кажется, верю. Мне кажется, там, по моим каким-то прикидкам, это лет 5-10 нам еще нужно, чтобы все обо всем договорились, потому что Даже в школе, когда ты приходишь к учителю литературы, говоришь... учитель литературы к тебе приходит и говорит: слушайте, ну невозможно уже, ну хоть что-то они должны знать про 812 год, чтобы, значит, говорить про войну и мир. И он тебя спрашивает: ну а когда вы будете изучать? А ты ему говоришь: в следующем году. И что с этим делать? То есть вот это проблема синхронизации, но какой-то короткий блиц-курс. То есть на уровне структур, понимаешь, на уровне программ, на уровне ВГОСов тех же самых, это все еще очень сильно далеко. Это не только про историю, там про биологию, например, то же самое можно сказать.
Ну да, биология, химия, ДНК, один мой любимый пример.
И я думаю, эта тенденция есть, это все понимают, но время пройдет немало. То есть поколение тех, родители, чьи дети сейчас в школе, они все еще будут довольно смутно себе представлять, как это вообще все связано. И, видимо, вот мне кажется, это такой тезис ключевой для меня, там, для этой передачи, что только родители могут что-то пока сделать с этим. Школа еще не может. Хочет, но еще не может и не способна. А родитель может помочь ребенку хоть как-то это связать. У родителей есть еще какие-то помощники, там, типа, например, музеев, типа хороших довольно проектов, которые там стараются делать сейчас для школы, для детей историю понятной.
Расскажи, что за проекты, потому что на самом деле я хотел следующим вопросом тебя спросить про проекты, которые рассказывают историю для уже взрослых, вот, потому что, ну, про них как-то я знаю. А расскажи про проекты для детей.
Ты знаешь, сейчас сказал, а потом подумал, что у меня, конечно, немножко так biased в том плане, что мне кажется, что их много, но, к сожалению, все, что я знаю, на английском языке. Потому что, я сейчас знакомлюсь с ними на английском языке. Есть отдельные, такого системного курса по истории России, по всеобщей истории, конечно, пока нет. Все переделывается, там, не знаю, там один курс был записан каком-то там лет 10 назад, его Шевчук озвучивал, называется «История государства российского», вот его до сих пор все и дублируют почему-то. Но отдельно есть что-то, немножечко делала Академия Арзамас, что-то делается, хотя вот сейчас даже, наверное, и нет, не делается. Сейчас, подгоди. Ну, мне кажется, литература. Мне кажется, вот в книжках этого появляется больше. Сейчас возникает много серий. Например, серия «Ломоносов» есть хорошее очень там издательство. Вот у них довольно много книг. Вот про онлайн что-то мне пока в голову не приходит. Ну, вот мы сейчас делаем учебник по финансовой грамотности на уроках истории. Вот у него будет онлайн-платформа. Вот, мне кажется, будет хороший проект. Но, видимо, содержание такое колоссальное и такое огромное, что ни у кого просто не хватает денег и силы, и желания все это положить на какую-то такую интерактивную, интересную, красивую модель. Так что, слушай, мне кажется, не могу тебе пока сказать. Есть переводные, правда, есть переводные, есть такая студия Джо Шизо. Значит, это, они просто переводят смарт-курс, есть такой смарт-курс. Вот они переводят эти лекции, потрясающие совершенно, там, 10-минутные ролики. Вот их очень советую. Вот, да, вот, мне кажется, такие частные инициативы, они закрывают не всю историю, но, в принципе, если постараться, то можно собрать из них такой пазлик. Вот там Джо Шизо как одна из...
Фильмы и компьютерные игры как источник знания об истории. Плюсы, минусы, подводные камни.
Ну, конечно, минус здесь для любого историка очевиден. У фильма и у игры другая цель, другая задача. Да? У игры скорее развлечь, увлечь. У фильма вот то самое рассказать. Поэтому воспринимать фильм как исторический источник, как правило, невозможно. Даже документальные фильмы, хотя документальные, конечно, в этом смысле получше. Но, опять же, если помнить, смотря, идя на этот фильм, да, когда пришел на этот фильм, смотришь его там с ребенком, помнить и напоминать ребенку, что, ну, смотри, да, это фильм и это рассказ. Он частично справедлив. Давайте попробуем с тобой выяснить, а где он, собственно, не соврал нам. Да? Потому что ну, вот, цель-то не была рассказывать тебе правду. Вот так его можно использовать. Плюс все-таки очень много рецензий сейчас пишется. Ведь там на любом портале зайди, там сотня пользовательских рецензий написано по поводу любого фильма. И по поводу исторических, первые, кто пишет эти рецензии, это, конечно, историки. Так скрупулезно, гаденько, значит, вот здесь ошибся, вот тут у него был не такой меч, вот здесь у него, значит, был не такой узор. Можно эти рецензии тоже почитать. Игры обожаю совершенно, потому что они позволяют вот то самое сделать, представить себя на месте, да, того или иного персонажа. Просто тоже надо понимать, что игра какой-то момент делает фан. Определить этот момент, мне кажется, человек, который историю не знает, довольно сложно. Но вот такой главный критерий, если что-то выглядит очень просто и очень понятно, значит, что-то не так. Мой коллега один говорит так, что я раньше любил рассказывать о сложных вещах просто, а потом я узнал, как сложные вещи на самом деле устроены. Вот, да, если в игре или в фильме слишком простая интерпретация какого-то императора, там, какой-нибудь войны, значит...
Ну вот скажи, есть же... На самом деле я недавно впервые, ну как, относительно недавно, пообщавшись с одним из авторов Мела, у которой ребенок на домашнем обучении, услышать от нее, слушай, ну мы играем с ребенком там в Age of Empires, в Total War, потому что, ну а как я ему, он... Вот историю, может быть, сходу не очень любят, а как я ему иначе расскажу там про Средневековье? А тут вот мы начали играть, я сразу все объяснила, показала. И, честно говоря, мне казалось, это чем-то из области такой фантастики, знаешь, пораженческой позиции родителей.
Да-да-да, хоть
но если играет, то пусть хотя бы в что-то историческое, а не в Doom. А вот, ну, практическая польза этого может быть, с твоей точки зрения?
Ты знаешь, здесь вот попробую коротко ответить. Игры, конечно, решают очень важную проблему, перед которой любой родитель сталкивается с ужасом. Это мотивация. Да? Далеко не у всякого ребенка есть мотивация изучать эту историю, особенно после того, как он пришел после... Значит, вернулся с урока истории. Поэтому если мотивация слаба, да, если она там на ладан дышит, то, конечно, можно и так. Но постепенно я бы там от них отказывался и постепенно все-таки приучал его к такому интеллектуальному труду, потому что, еще раз, игра — это быстрый способ получить там удовольствие. Есть суперсложные игры, там, вот я не помню их название, но там про строительство Рима какая-то была стратегия с каким-то там сотней параметров, вот, но и ребенок просто в нее не будет играть, она для гиков совершенно.
Да, я понимаю, о какой игре ты говоришь, надо будет вспомнить после эфира. Последний вопрос, у нас полторы минуты. Ну, ты буквально коротко задам, и по возможности коротко хочу, чтобы ты ответил. Всплеск интереса к истории для взрослых. Проект 917, курс Арзамаса, новая история как раз от Михаила Зыгаря и его студии, история будущего, карта истории. С чем связываешь, и видишь ли ты в этом какой-то системный интерес к истории, или так просто вот оно случайно сложилось?
Ну, это, конечно, стало модно, и это все-таки там Зыгарь, там, известный журналист, да, и, соответственно, его просто еще поддерживает это сообщество. Мне кажется, это часть ответа. Вторая часть ответа, что, ну, когда... То есть он такой будет немножко политический, потому что когда нет ответа на то, как бы здесь существовать и здесь жить, да, слишком все сложно, люди начинают их искать там, да, и, соответственно, возникают разные интерпретации этой истории. Соответственно, какая-то официальная интерпретация, какая-то контр-официальная интерпретация. Мне кажется, поиски, чтение истории, знакомство с историей — это повод, способ идентифицировать себя. А мы вообще про что? Вот, мне кажется, с этим связан Ренессанс. Кроме, еще раз, это просто стало сейчас модно реально. То есть это клево стало, да. Это сделано интересными людьми, интересными способами.
Спасибо огромное тебе за этот разговор. Константин Левушкин был у меня в гостях. Меня зовут Никита Белоголовцев. Слушайте радио «Говорит Москва» и читайте мел. Всем пока.
Всего доброго.